Радио Свобода. В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И со мной в нашей московской студии сегодня Сергей Алексашенко, директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики и член научного совета Московского фонда Карнеги. У нас есть телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, смс-сообщение можно будет послать на номер +7 903 743 28 01. Я бы хотел поговорить с Сергеем Алексашенко о связи политики и экономики и о некоторых теориях, которые это объясняют. Но поскольку наша передача, она первая, вот именно это время политики после смерти Егора Гайдара, безусловно, я хотел бы несколько слов, чтобы Сергей Алексашенко сказал о Егоре Тимуровиче. И прежде всего мне интересно, раз вы вместе работали, собственно, вот ваша оценка его как государственного деятеля.
Добрый вечер, Михаил. Ну, вы знаете, Егора тяжело оценивать вот только как государственного деятеля. Слишком он многогранной личностью был, да, и слишком внешне он вообще не походил на государственного чиновника, да. И вообще говоря, у меня ощущение складывалось временами, что ему все это дело не сильно нравилось. Вот это реально был человек, который не стремился к власти, но готов всегда был брать на ответственность за принятие решений. У нас большинство политиков, они отличаются как раз противным, да, то есть они всегда стремятся удержать власть и минимизировать свою ответственность. А Егор...
Это сейчас. А раньше, да нет, как Борис Ельцин брал на себя ответственность.
Нет, понимаете, Борис Ельцин, да нет, много
да
было.
Да и Горбачев
брал. Много политиков брало на себя ответственность. Борис Ельцин, на самом деле, он постоянно ротировал свою команду и постоянно выискивал людей, которые готовы брать на себя ответственность. Да, в этом его была заслуга. Но поэтому так часто команда и менялась. Да, что вот далеко не все, даже те, кого он выдвигал наверх, далеко не все готовы были брать на себя ответственность. Это редкое качество в политике. Вот, и честно могу по собственному опыту сказать, да, что, в общем, не часто встречаешь таких людей, которые готовы вот правда, да, аргументированно принять на себя ответственность за то, чтобы сказать «да», принять непопулярное решение, да, очевидно, болезненное решение. Вот. Егор был человек, который умел решать самые сложные проблемы. Да, то есть, вот его очень часто обвиняют до сих пор, да, что вот он там повел страну не тем путем, что вот можно было как-то сделать лучше.
Ну да,
вот,
что людей не любил, да, вот что так
абсолютно не понимая, что ему досталось правительство в стране, которой не было. То есть Советский Союз уже де-факто исчез, и хотя юридически он существовал там до конца декабря 1991 года, а Россия юридически существовала, да, но де-факто власти никакой не имела. И вот эта вот страшная осень, начало зимы 1991 года, был такой период безвластия, да, когда вообще все государственные институты рухнули, когда союзный бюджет финансировался исключительно за счет эмиссии Центрального банка, когда все 15 нацбанков, центральных банков союзных республик начали самостоятельную денежную политику печатать, деньги на перегонки.
Причем как... одинаковые деньги.
Одни и те же деньги, да, одни и те же рубли, которые, ну, и по виду, и по сути, да, такая инфляционная гонка. Вот. И, собственно говоря, заслуга Егора состояла в том, что вот в этой исключительной ситуации, когда, знаете, то, что называется, даже нет точки опоры, да, ее найти было практически невозможно, да, он, тем не менее, задал вектор движения страны, и я считаю, что, конечно, в том, какая у нас сегодня экономика, это его огромнейшая заслуга.
Вы знаете, еще, мне кажется, интересно все-таки поговорить вот о чем. Ведь, собственно, главой правительства там, номинальным и фактическим, ну, был максимум год. Плюс был 4 месяца вице-премьером у Черномырдина. А вот роль Гайдара во все остальное время, человека, который давал советы, и многие эти советы принимались. Что вот в этот период вы считаете наиболее важным?
Ну, вы знаете, я бы сказал так, что первое, на что нельзя не обратить внимание, это то, что то понятие «команда Гайдара», да, которая вот появилась там в ноябре 91 года, ведь до сих пор люди из этой команды находятся на разных постах, да, и наиболее ярким представителем является, например, Алексей Улюкаев, на которой у Егора был заместителем директора в Институте экономики переходного периода. Да, является Володя Мао, который ректор Академии народного хозяйства. Да, вот, и я бы сказал, конечно, вот после, знаете, 15 лет, которые Егор не был в правительстве, с 93-го там, вот, по 2009 год, я думаю, что Егор был таким идеологическим фильтром. Да, то есть, наверное, все-таки в этом была его главная заслуга, что он постоянно был в курсе того, что делает правительство, постоянно общался с людьми, с руководителями экономического блока и постоянно высказывал свою точку зрения в такой, в непубличной форме, да, но тем не менее достаточно жестко и достаточно, ну, бескомпромиссно. То есть, если он видел ошибки, он говорил, что это неправильно. Да, я думаю, что, конечно, можно говорить, что там это его заслуга и налоговая реформа, да, там плоская шкала подоходного налога, но тем не менее, мне кажется, что все-таки вот главное то, что он был вот такой вот фильтр на правильность экономической политики.
Мне кажется, что здесь еще есть один такой момент, это такое доказательство того, что можно быть, в общем, в оппозиции, но не действовать по принципу «чем хуже, тем лучше».
Я бы не сказал, что Егор был в оппозиции. В этом его...
Почему же? Он высказывался о характере нынешнего режима достаточно недвусмысленно, считая его авторитарным и делающим многие ошибки. По крайней мере, в политической сфере.
Вы знаете, вот Егор, он, вот оппозиция, все-таки это, наверное, некое политическое движение, да, политическая фигура, которая говорит, что делать надо не так, а по-другому. Да, Егор был, я бы сказал так, конструктивный критик внутри системы власти.
В том числе, да, нынешней системы?
Я думаю, что да. Я думаю, что да, потому что, да, Егор... Знаете, на самом деле, я думаю, что в этом была его трагедия.
Мне кажется, здесь было раздвоение. Он был и оппозиционер, и в то же время часть системы.
Ну, вот я так и говорю, да, что это была личная трагедия, потому что, с одной стороны, конечно, он понимал и характер режима, он понимал его проблемы, но тем не менее у него была некая вера в то, что эти люди, те, которые сегодня находятся у власти, они в состоянии повести страну правильным курсом. Да, и он настойчиво говорил им о том, что и как надо было бы делать.
А да. Они его не слушали.
Временами слушали. Временами,
ну, в частных вопросах.
Временами не слушали, зачастую не слушали. Да. Ну да, это и есть трагедия. Это и есть трагедия.
Ну вот в тех последних книгах замечательных, которые были написаны Егором Тимуровичем, там была четко выведена формула, я бы сказал так, российского нефтяного проклятия. Высокие цены на энергоносители, это стагнация, проедание денег и такой большой пиар. Цены падают, люди страдают, бюджет становится дефицитным, реформы придется проводить, но куда жестче, чем во времена нефтяного благосостояния. Такой заколдованный круг, вам не кажется?
Ну, это, в этом есть своя правда. В этом есть своя правда. Только вырваться из него непонятно как. Да,
а вот и, как? Ну, волевым усилием, да, в борьбе обретешь ты,
да,
право,
вы знаете,
свое?
Ну, не, да, дело не в борьбе. Дело в том, что политика, для политика... Вот есть политик, которому важны интересы толпы. Да, и он готов делать все, что толпе, чтобы толпе было приятно. Он говорит те слова, которые толпе хочется слышать. Он делает принимает те решения, которые толпа от него ждет. А есть политики, для которых важны национальные интересы. Да, которые, вообще говоря,
могут... При словах «национальные интересы» так и видишь лицо Геннадия Андреевича Зюганова, который с чувством это все произносит и говорит, что национальные интересы России лежат в том, чтобы, например, использовать наследие Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот 130-летие сейчас отмечается, и вот господин Зюганов нам дает примерно такие советы.
Ну, прежде всего, национализация минеральной сырьевой базы и стратегические отрасли. Высокая дисциплина и исполнение. Срочное обновление всех производственных фондов и модернизации ключевых отраслей. Классное образование и медицинское обслуживание. Всем без исключения.
Вот советы по Сталину сказал Геннадий Зюганов, как надо изменить российскую жизнь. Нравится?
Нет, не нравится. Нет, не нравится. Я думаю, что в этом нет никаких национальных интересов, потому что если Россия вдруг послушается Геннадия Андреевича и пойдет этим путем, мы хорошо понимаем, к чему и с какой скоростью это приведет. Да? Поэтому.
А вот, к чему? Ну, вы так и говорите, тут слушатели, они не поймут, может, вас, Сергей Владимирович.
Я думаю, что слушатели наши очень хорошо понимают, что национализация всего и вся приведет к тому, что собственниками предприятий станут директора, да, что очень быстро даже ныне успешные компании станут убыточными, да, соответственно, они будут просить поддержки у бюджета. Бюджет, собственно говоря, как и сейчас, будет начнет их поддерживать. Он сейчас, в общем, поддерживает.
Но госкорпорация есть же теперь, которая кормится.
Вот смешно, вы будете смеяться, что называется, но вот пока госкорпорации как-то вот одни кормятся, а другие нет. Вы знаете, вот по новости последнего времени, буквально конец прошлой недели, есть такая авиационная компания ГТК «Россия», которая 100% государственная, это в ГУП, государственное унитарное предприятие. Так вот, у него долги накопились аж на целых 6 миллиардов рублей. Государство сказало: не, мы вам не будем помогать, типа идите на дно. А, между прочим, эта государственная компания «Россия», ГТК «Россия», должна была стать основой вот новой компании «Росавиа», которую должна создавать другая госкорпорация под названием «Ростехнология».
Товарищи Чемизова.
Знаете, вот интересно, да, государство поддерживает частных собственников, спасает собственность Дерипаски, спасает собственность Абрамовича, да, и многих там других известных людей, и в то же время государство не хочет тратить деньги на поддержку того, что принадлежит ему.
Ну, так вот. Может быть, государство в данном случае просто знает, что есть какой-то замечательный бизнесмен, который с удовольствием купит обанкротившуюся компанию и поднимет ее из руин.
Я думаю, что такого бизнесмена нет, слишком тяжелый рынок авиационных перевозок.
Знаете что, я сейчас вам возражу с фактами в руках. Ну, так получилось, что у меня не рояль в кустах, да, а материал с Калининграда есть под рукой, Алексей Крючков, о судьбе компании КДАВИ.
Акционер и исполнительный директор обанкротившегося КДАВИА отправились на нары. Сергей Грищенко и Леонид Ицков пока названы крайними в истории с жесткой посадкой калининградского авиаперевозчика. Топ-менеджеры подозреваются в преднамеренном банкротстве компании. Полтора года калининградские крылья находились в финансовом штопоре, что, как выяснилось в ходе следствия, не мешало руководству предприятия совершать так называемые сомнительные с точки зрения экономической целесообразности сделки. По завышенным ценам ремонтировались самолеты, перечислялись круглые суммы на строительство нового аэропортового комплекса. Деньги уходили, долги достигли 13 миллиардов рублей. Тем временем нужные люди обслуживались по первому классу и за бесценок. Компания получала престижные призы за мастерство ведения бизнеса, при этом полупустые самолеты приносили большие операционные убытки. И уже в марте платить зарплату своим сотрудникам авиакомпания не смогла. Весной полеты КДАВИА были приостановлены, а в сентябре сертификат авиакомпании аннулирован Росавиацией. Попытки оздоровить ситуацию с помощью федеральных средств из центра на эти нужды пришло 4 миллиарда рублей, наткнулись на молчание топ-менеджмента. К ноябрю задолженность по зарплатам перед 1500 бывших уже авиаторов достигла 90% общей суммы задолженности по зарплатам в регионе. К ноябрю она составляла 300 миллионов рублей. Визит премьер-министра в Калининградскую область в конце ноября поставил последние точки над «и». Местным властям было дано добро направить необходимые суммы из тех самых 4 миллиардов напрямую сотрудникам компании. Попытка адвокатов задержанных топ-менеджеров что-либо изменить в судьбе своих подзащитных окончилась неудачей. Областной суд оставил без изменения меру пресечения арест для Ицкова и Грищенко. Вероятно, история калининградского авиаперевозчика завершилась.
Ну, у нас в эфире Сергей Алексашенко, известный российский экономист. Вот неожиданно, мы, честное слово, не договаривались, но вот на эту тему у нас под рукой оказался довольно любопытный материал. Знаете, что меня поражает в этой истории? Ну, во-первых, КДАВИА показалось, что это такое, знаете, чудо. Провинциальный город, и вдруг такая компания открывает окно в Европу, все было замечательно. И вторая часть этого сюжета, здесь говорится, что менеджеры не среагировали, но деньги вот эти, которые федеральные были даны, они были переданы, насколько я понимаю, калининградскому правительству, Георгию Боссу, и ничего не было сделано для того, чтобы ввести там внешнее управление, провести санацию и так далее. Так что здесь государство как раз пыталось что-то и сделать, в отличие от того, что вы говорили по ГТК России, но опять ничего не получилось.
Ну, вы знаете, здесь просто сюжет не до конца рассказан, я его помню, там было собрание кредиторов, и была договоренность с тем, что крупнейший кредитор, банк, по-моему, Санкт-Петербург, могу да, ошибаться, по-моему, этот банк должен был тоже вложить деньги и стать акционером наряду с областной администрацией новой компании. Но по каким-то причинам банкиры, они же люди все-таки коммерческие, да, они посчитали, видимо, решили, что для них невыгодно идти в этот проект. Я, бизнес авиаперевозок, он тяжелый, он очень сложный, он вот только внешне такой простой, да, посадил пассажира и перевез. Вот, поэтому я не думаю, что вот ГТК России готовилась под кого-то. Если бы она под кого-то готовилась, наверное, ее без долгов бы, да, отдали бы, дали бы госгарантию, ну, еще что-нибудь такое. Так что, на самом деле, вот мы же начали с того, что государство, да, кого-то будет поддерживать, кого-то не будет поддерживать.
Вот это интересно. Кого оно поддерживает, кого оно не поддерживает. Например, господин Дерипаску поддерживает, он дает замечательное интервью сейчас газете «Эль Паис», по-моему, учит всех, как надо жить.
Вот. Да, и говорит, что ничего государство не просит.
Не просит. Ну, 20 миллиардов, по-моему, рублей уже получилось, я не ошибаюсь.
Гораздо больше.
Больше?
Гораздо
это
больше.
На Пикалёва, на нет, газ.
Давайте начнем. 4,5 миллиарда долларов, которые получил «Русал».
Так.
Ну, так, это без малого, получается, там 140 миллиардов рублей, да? Ну, так, там 130 миллиардов рублей, там, зависит от курса.
Но все же думают, что он поднимется. Вот известный либерал Алексей Кудрин объясняет, что это выгодно будет, там,
да, и поэтому,
3% купить, да, и «Русалу».
Поэтому, и поэтому предложил дать еще 20 миллиардов рублей «Русалу». Ну, собственно говоря, вот, да, там получается, что Алексей Кудрин объяснял, что очень выгодно купить «Русал» еще. И за это получил «Русал» еще 20, получит, да, еще 20 миллиардов рублей. Вот. Ну, еще, конечно, после этого есть газ, Пикалёва. Ну вот есть как это, все олигархи равны, но некоторые все-таки оказываются более приближенными к власти, особенно те, которые не просят денег. Я думаю, что вот в этом политика правительства состоит, что те, кто просит денег, они их не получают.
То есть антикризисная программа – это программа помощи олигархам.
Это самая, я считаю, страшная ошибка и самый такой…
А вы думаете, это ошибка? На мой взгляд, это совершенно не ошибка.
Ошибка объективная.
Это сознательная политика.
Безусловно. Это высшая степень политического цинизма. Да? То есть вот государство там обязано помогать населению, да, государство может поддерживать бизнес некоторых компаний, но государство точно не должно тратить деньги на поддержку титулов собственности. Да? Понятно, что если вместо Дерипаски акционерами стали Смит, там, не знаю, еще кто-то, да,
и Смит,
и Вайн, и Вест, не знаю, и Смит, и Вессон, неважно, кто бы стали акционерами «Русала», понятно, что он точно так же производил бы алюминий и продавал бы его на экспорт.
Ничего, и платил компания... бы деньги в бюджет.
Ну, и можно, кстати, было бы от них потребовать, да, перевода всех финансовых... И, кстати, очень тонкая тема, да, потому что налог на прибыль «Русал» практически не платит.
Из-за толлинга?
Да, у него толлинговая схема, которая вся прибыль оседает на острове Джерси. Вот, то есть можно было бы с иностранными акционерами как раз прижать их, да, заставить привести прибыль сюда, платить
послать
с него налоги.
Доктора.
Ну, доктор, ну, да, даже не доктора, слушайте, они бы сами с радостью это сделали, да, без всякого доктора. Так пальчиком погрозили бы слегка и сказали, ай-яй-яй. И сказали, что, мы сейчас исправимся? Мы же не знаем.
Ну, то есть у них все прозрачно было бы, и
да, конечно,
потом бы
конечно,
на IPO конечно. Вышли быстрее, чем Дерипаска. Да, так вот я вернусь к теме ушедшего от нас Егора Тимуровича в этом случае. Понимаете, ну вот я могу себе представить. С одной стороны, человек, как Гайдар, дает нынешней власти советы, что надо делать, и вот он видит то, что эта власть делает. Понимаете, тут есть то, что называл Бек в своем романе «Новое назначение» – ошибка. Понимаете? Вы делаете, кажется, правильное дело, а вместо результатов, которые вы ждете, вы получаете нечто противоположное. Это же действительно трагедия.
Да. Да, в этом я могу только согласиться, если я считаю, что это была бы там величайшая трагедия, личная трагедия Егора. Да, потому что он действительно считал, что эти люди думают о там, национальных интересах.
А они думают о национальных интересах?
Мне кажется, нет.
Все? Или есть исключения?
Вы знаете, вот мир же не черно-белый, да, мир он все-таки с множеством оттенков серого, но если вот перевести его в черно-белый, то ответ нет. Они не думают о национальных интересах. То есть в конечном итоге, да, вот если так по сумме, по результатам.
Ну, то есть у них другой интерес.
У них другие интересы. У них другие интересы. Мне кажется, что главный интерес это удержание власти. А в этой конструкции национальные интересы они как-то отходят не то, что на второй план, на 22-й.
То есть конструкция удержания власти, значит, например, господин Дерипаска играет важную роль, правильно?
Да, потому что в конструкции удержания власти есть вещь, это поддержка крупнейшего бизнеса, да, или некий такой соглашение власти с крупнейшим бизнесом о том, что бизнес не вмешивается в политику, а государство не ущемляет, да, вот, интересы крупного там бизнеса, основанного на экспорте сырья.
За некоторыми исключениями.
После 2003 года, да, ну, практически, ну, то есть, там, так, по чуть-чуть, всех объяснили, да, правила налогов, вот, ну, в принципе, посмотрите.
Ну, там, Гуцериев чуть-чуть,
ну, Мечел чуть-чуть. Ну, Мечел-то вообще там только так припугнули, да, там по-серьезно ничего не сделали, вот, ну, и, собственно говоря, ответ, ну, и кроме того, вот, по большому счету, государство не стремится к переделу собственности, да, вот, собственно говоря, этот кризис очень хорошо показал, что наша власть, она хочет сохранить всех собственников, которые имеются, потому что с ними есть договоренности, да, с ними есть внепонятные принципы взаимоотношений. А придут другие, ну, а вдруг они будут более упрямые, да, вдруг там придут новые Ходорковские, да, которые со своими какими-то идеями в голове будут о чем-то мечтать, не те партии поддерживать.
Да, кстати, о партиях. Тут прошел съезд партии «Яблоко», и Григорий Явлинский, который давно что-то не высказывался публично, хотя и появился в субботу на телеэкранах, даже федеральных, высказался по поводу экономической политики правительства. Давайте мы послушаем.
Если говорить об экономической политике правительства, то, с моей точки зрения, это в целом политика стагнации, это политика выжидания, это политика выжидания изменения конъюнктуры мировой, это политика по-прежнему ориентирована на сырьевые экспортные отрасли, эта политика не является инструментом создания внутреннего спроса и решения ключевых проблем экономического роста в России, потому что она не решает главную проблему российской экономики. Во-первых, она не защищает собственность, во-вторых, она не создает конкуренцию, и в-третьих, эта политика не создает внутренний спрос. Такая экономическая политика – это политика периферийной, я бы так сказал, сырьевой капиталистической экономики.
Сергей Алексашенко, вопрос. Согласитесь с Григорием Явлинским?
Ну, вы знаете, опять, в черно-белом – да. Ну, конечно, ну, да, наверное, надо соглашаться. Знаете, когда опять можно говорить об оттенках, там, ну, в принципе, конечно, диагноз поставлен верно.
А как лечить? Тяжелый вздох.
Да нет, вы знаете, ответ очень простой. Должна быть политическая конкуренция, свобода выбора.
Да. То есть с этого начинается, все-таки с политики.
Только с этого начинается, потому что политики начинают почему-то, вот по странному стечению обстоятельств, они начинают принимать более ответственные решения, если понимают, что в результате выборов они могут потерять свое кресло. Uh-huh. А если они знают, что они не потеряют свое кресло, какими бы ни были результаты выборов, они могут принимать любое решение.
А некоторые ваши коллеги, ну, там, типа, Слава Иноземцева, говорят, что лучше какая-нибудь модернизация, чем вообще никакая. Пусть будет нынешний политический режим, но пусть что-нибудь сделают.
Да я что-то не видел, чтобы они что-то сделали. Знаете, вот Слава, он очень умный человек, очень начитанный, образованный, и с ним интересно обсуждать разные проблемы. Мне кажется, что в отношении с модернизацией он немножечко...
Увлекся?
Увлекся. Он увлекся прошлым, он увлекся историей. Во-первых, есть на, не знаю, там, 5 успешных примеров авторитарной модернизации, 125 примеров неуспешной модернизации, да, когда страны теряли ресурсы, время и силы.
Сергей Алексашенко в программе «Время политики» сегодня у нас в гостях, и мы продолжим наш разговор после выпуска новостей «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве в Доме журналиста прошла торжественная церемония вручения премий Московской хельсинкской группы в области защиты прав человека. Премия присуждается по 11 номинациям. В этом году, вопреки регламенту, премия присуждена посмертно чеченской правозащитнице Наталье Стемировой за мужество, проявленное в защите прав человека. В больницах Москвы, Петербурга, Челябинска и Перми остаются 78 пострадавших при пожаре в пермском ночном клубе «Хромая лошадь». 50 раненых в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщается на сайте Минздравсоцразвития России. В центре Москвы сотрудники милиции жестоко избили двух участников несанкционированного пикета обманутых дольщиков у здания Государственной Думы России. Оба пострадавших госпитализированы с тяжелыми травмами. 12 человек задержаны. Новый договор об ограничении стратегических наступательных вооружений может быть подписан уже в начале будущего года, заявил начальник Генштаба России Николай Макаров. Пограничное управление ФСБ России заявило о задержании своего сотрудника грузинской стороной. Как сообщили Тартас в пресс-службе управления ФСБ в Южной Осетии, Виталий Хрипун пропал в ночь на 21 декабря в районе селения Переведжавского района республики, где он находился в составе пограничного наряда. Ранее появились сообщения о том, что в понедельник у блокпоста в Переве к сотрудникам грузинской полиции с просьбой о политическом убежище обратился российский военнослужащий. На севере Ирака, в городе Таль-Афар, жертвами взрыва стали, по данным местной полиции, глава муниципального совета и три его охранника.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Сергей Алексашенко, директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики. Телефон в Москве 8 800 222 12, пейджер 660 1046, смс плюс 7 903 743 2801. Можно послать свои вопросы. Ну что, так модернизация — это миф или все-таки возможность? В конце концов, вот только что мы слышали новости про эту хромую лошадь, про пожар. Техногенные это катастрофы, они одна за одной. То Саяно-Шушенская ГЭС, вот там выяснили, что персонал действовал безграмотно, а ремонт был проведен по блату и плохо. Значит, в этой хромой лошади тоже, в общем, всякое такое выясняется в связи с расследованием. Там власти местные, ну, по крайней мере, городские города Пермь тратили деньги, там, 10 миллионов там на какие-то свои нужды, 11 на перевозки самих себя мерседесами, ну, а на какую-нибудь пожарную безопасность или там на больницы, в общем, эти деньги-то не тратили уж точно.
Ну, я думаю, что не надо во всем обвинять пермские власти, да, потому что в конечном итоге все необходимые разрешения были получены за взятки, да. То есть клуб соответствовал всем нормам по бумагам, которые были. Да, и все было в порядке там с противопожарной безопасностью. И зачем было больше тратить администрации на противопожарные мероприятия, если по отчетам тех же самых пожарных, которые их составляли, все было хорошо. Модернизация, вы знаете, Михаил, мне кажется, что модернизация — это общее название того шанса, который у России пока еще остается, чтобы не отстать от развитых стран. Вот последние лет 300 Россия идет так вдогонку за основными европейскими странами с отставанием там лет 40-50.
Ну, да. Железом и кровью нагоняет.
Нагоняя время от времени, там, тем не менее, это масштаб отставания, он остается примерно таким. Но сейчас ситуация меняется. Вот мне кажется, вот как раз возвращаясь там к Славе Иноземцу, то, что он вот не домысливает, мы говорим о модернизации в постиндустриальном обществе. Все-таки Россия в нынешнем своем состоянии, что бы мы о ней ни говорили, она как-то вот уже перескочила фазу индустриального развития во времена Советского Союза и готова двигаться в сторону постиндустриальную. Если мы сейчас вдруг захотим делать индустриальную модернизацию, вот ту авторитарную, догоняющую, да, строить там отрасли промышленности и прочее, это вот, собственно, все исторические кейсы, они об этом, как страны догоняли, да, как
там, а мир уходил вперед.
Они строили отрасли промышленности. Нет, они делали рывок, но строили... Вот они шли по пути, да, они строили судостроение, металлургию, электронику, легкую промышленность. То есть те отрасли, которые были в других странах, они их перетягивали к себе. Если Россия пойдет по этому пути, то это означает, что мы не только не уцепимся за Европу, да, мы будем теперь догонять Бразилию, Корею, Индонезию. То есть между нами и Европой встанет целая группа стран.
С одним только различием, что стоимость рабочей силы в тех странах гораздо ниже, чем в России.
Поэтому я говорю, что вот эта вот идея о том, что можно сделать такую авторитарную промышленную модернизацию на технологических проектах, она ошибочная.
Слушайте, так, по-моему, это просто пыль в глаза, вполне возможно. Где эти национальные проекты имени Дмитрия Анатольевича Медведева? Михаил, уже нет, теперь модернизация. Новый.
Михаил, давайте, а где программа 2020? Давайте мы к теме модернизации вернемся с вами через год, в конце 2010 года. Мы уже с вами помним, да, что когда, там, не знаю, 1986 году Михаил Сергеевич Горбачев сказал слово «перестройка».
Ускорение раньше было.
Ускорение в 95-м.
А еще каждой семье отдельную квартиру.
Ускорение в 85-м, а перестройка в 86-м. Да, то всерьез слово «перестройка» никто не воспринял. Ну, поначалу.
Вместе с ускорением.
А, ускорение, ну, подождите. Я же не про ускорение говорю, я говорю про перестройку. Да? Так вот, можно ускорение приравнять к национальным проектам, а модернизацию к перестройке. Да? Так вот, выяснилось, что перестройка прошла и очень быстро, и гораздо быстрее, чем все могли бы подумать. Поэтому давайте я все-таки вот, мне хочется, знаете как, хочется оставаться оптимистом.
Остаточный оптимизм.
Да, особенно накануне Нового года. Ну, нельзя же все в черном цвете рисовать.
Ну, не будем. Давайте слушателей подключим на пару вопросов. Иван из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос, Сергей Алексашенко.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, накануне Нового года я никакой краски, кроме черной, к сожалению, не вижу.
А вот, черные краски, да.
Да, ну, что делать, что есть, тем рисуем. Значит, ну, мне хотелось бы в двух словах немножко показать свое представление вот того, что происходит. Это непосредственно связано с тем совершенно противоестественным путем, который был взят в 17-м году. Противоестественный путь состоял в искусственном воссоздании, именно в искусственном воссоздании хозяйства, противоестественном, где народ был, так сказать, под палкой и так далее. Значит, результат был естественный. Через 70 лет уже было ясно, что остались считанные какие-то еще не годы, может быть, не годы, а месяцы. Перестройка была, мне кажется, в принципе неправильной, потому что пытались какие-то крупицы рыночного хозяйства внедрить в государственную прежнюю...
Иван, у меня все-таки просьба. Давайте мы в современность посмотрим. А?
Так я подхожу, я могу вообще...
Медленно подходите.
Так я уже... Дальше некуда, быстрее некуда. Угу. Так вот, значит... Это направление было, так сказать, неверным, а другое направление было принято, это вообще полностью уничтожить государственную структуру и заменить ее рыночной. Ну, результаты мы видим сейчас.
Так, вот у меня все, такой... время истекло, Иван, извините. Так результаты мы видим сейчас. Результаты есть? Сергей Алексашенко.
Ну, мне кажется, что Иван, судя по голосу, в общем, человек такого, ну, может, нашего возраста, да, и должен помнить, что в конце 80-х, 90-х, 91-й год страна голодала. Да, и, собственно говоря, это и был вот результат 70-летней госсобственности, госуправления.
А да. Может быть, он считает, что перегнули, понимаете, нужно было... Ну, хорошо, ввели это рыночное замечательное хозяйство.
Нет, так он против был рыночного хозяйства.
Нет, он не против. Он сказал, что вот перегиб. Я так понял, что перегиб. Надо было, как в Швеции, социальное, там, рыночное, перераспределять больше, чтобы дифференциации такой не было. Ну, я так трактую. Разве невозможно это было в середине 90-х годов, когда вы в Центробанке работали, идти по этому пути? Раздавать, например, огромные куски собственности разнообразным замечательным дерипаскам за политические услуги в виде залоговых аукционов.
Ну, давайте честно, дерипаскам залоговых аукционов ничего не получил.
Ну, дерипаскам с маленькой буквы.
Точно так же, как Центральный банк залоговые аукционы тоже не проводил. Вы знаете, мне кажется, что вопрос, можно ли было сделать мягче и лучше, да, можно, только начинать надо было не в 91-м, а там, в 68-м, да, вот там Косыгинские реформы. Да, наверное, тогда можно было бы пройти каким-то, ну, шведским, не шведским, а каким-то там венгерско-чешско-польским путем, да, вот таким помягче, да, поудачнее.
Польскому трудно было мечтать. Все-таки они крестьян не коллективизировали.
Да трудно. Знаете, все трудно. Ну, вот, ну, можно, да. Но если мы говорим, если мы хотим обсуждать историю в сослагательном наклонении, да, то можно было. В 91-м году государства не было. Я подчеркиваю, да, государство развалилось, оно исчезло. И задача в 91-м году была создавать государство из нуля. И новую страну с новыми границами.
Так что, Иван, какое получилось государство, такое вы имеете. И оно у вас тоже имеет. Александр из Москвы.
Здравствуйте. У меня есть вопрос как раз по поводу гайдаровских реформ. Но сначала, простите, я не могу молчать. Сейчас господин Алексашенко сказал, что 89-й, 91-й год, и вот результат социализма, простите, это был уже не социализм, это был уже угар Горбачева. женщины. Тогда, кстати, на телевидении была анархия, и время от времени проскакивали сюжеты, как в окрестных городах.
Александр, я люблю митинговые, конечно, всякие выступления. Пожалуйста.
Я задам вопрос.
Так это же был конец вот как раз социализма, разложение, собственно, на тех нефтяных ценах. Мы, кстати говоря, уже на эту тему начали говорить про нефтяные цены. Вот это интересно, собственно. Нефтяные цены падали, социализм разлагался. А если сейчас будут нефтяные цены падать, как год назад, то нынешний режим тоже будет разлагаться?
Да. Да. Он будет меняться. Да, и вполне вероятно, что в результате таких изменений он исчезнет. Если цены на нефть продержатся на низком уровне, достаточно длительное, ну, какое-то относительно длительное время.
Да? То есть всего один фактор.
Этот очень важный фактор. Это очень важный фактор, это источник денег, который у вас есть. Да? Деньги, которые экономика получает от нефтяного экспорта, они слишком велики. Да? Это где-то, наверное, процентов 30-40, 40 уже, наверное, федерального бюджета.
Да? Да, а что касается вот этого полузаданного вопроса, ну, знаете, я бы сказал так, Горбачевщина – это в некотором смысле как раз и есть продукт хаотической реакции вот на это социалистической системы, которую, видимо, Александр очень любит, на падение нефтяных цен.
Да нет, Горбачев, понимаете, это человек, который попытался построить социализм с человеческим лицом по шведской модели.
Поздно было.
Да, было поздно, и на самом деле вот Александру нужно ответить, что ключевыми признаками социализма была монополия коммунистической партии на власть и централизованная плановая экономика, да, с государственной собственностью, что, собственно говоря, у нас и имело
место. Вы забываете систему устрашения в виде КГБ и лагерей и так далее.
Согласились.
Без этого не работает.
Да. Да, и все это сохранялось до 91-го года, до путча.
Да, ну а сейчас, вот я смотрю, правительство дает прогноз на цены на нефть. Очень интересно. Было 58, а теперь они говорят, нет, в следующем году будет 65. Так это значит, сейчас опять российская экономика пойдет в рост, а и бюрократия пойдет в рост, так?
Я не думаю, что экономика сильно пойдет в рост, потому что от роста нефтяных цен основным выигравшим является бюджет. Поскольку у нас бюджет дефицитный на следующий год запланирован, то, в общем, весь прирост нефтяных доходов уйдет на финансирование дефицита. Может быть, не придется размещать еврооблигации. Да, но, собственно говоря, вот особого улучшения я на будущий год не вижу.
А я вот догадываюсь, на что уйдет этот прирост. Я позволю себе маленькую цитату из материала Сергея Хазова. Знаете, есть такая Самарская область. В Самарской области есть АвтоВАЗ. АвтоВАЗ просит очень много денег все время. А еще в Самарской области есть такой губернатор Артиков. Вот, пожалуйста, про его жизнь чуть-чуть.
Самарскими политологами в интернет-блогах активно обсуждается приобретенный губернатором Владимиром Артиковым для московского представительства региона автомобиль Mercedes-Benz 600 стоимостью в 22 миллиона 500 тысяч рублей. Губернаторский лимузин бронирован, оснащен массажными креслами и холодильником. Только за страховку этого автомобиля представительского класса из бюджета Самарской области было израсходовано 700 тысяч рублей. Очевидно, Владимир Артиков не спешит брать пример святского коллеги Никиты Белых, который распорядился продать с аукциона губернаторский внедорожник Lexus и пересел на собственный автомобиль.
Ну, вот такая региональная жизнь, такая маленькая деталь. Понимаете, нефть будет дороже, а у губернатора появится там Mercedes, Lexus, еще что-нибудь хорошее.
Да я думаю, что губернатор купил Mercedes не в тот момент. Собственно, Самара, она нефти не очень много добывает. Да?
Пока она добывает деньги из федерального бюджета на АвтоВАЗ.
Ну и замечательно. Если федеральный бюджет разрешает губернатору покупать такой Mercedes, ну а почему не купить-то? Если МВД может покупать золоченые кровати ручной
для
работы
дома
для дома отдыха, да, ну почему нет? Самое главное договориться, правильно? Мы же с вами понимаем, что когда власть находится в руках бюрократии, то она сама с собой договаривается.
Хотя бывают исключения. Мне вчера рассказали, что в Карелии одна местная газета «Губерния» написала, что губернатор собирается на какой-то прием потратить 500 тысяч рублей, новогодний, видимо. Губернатор отменил, Сергей Катанандов, этот прием. Говорят, спонсоры скинутся, уже из бюджета платить не будут.
Ну, видите, как хорошо. Да, что хотя бы из бюджета.
Есть все-таки примеры, да, когда четвертая власть хоть как-то влияет.
Вы знаете, вот на самом деле спонсоры будут платить за губернаторский новогодний прием, тоже, в общем, попахивает как-то не очень хорошо. Может, лучше его тогда вообще отменить?
Может быть. Сергей из Тамбовской области, порадуйте нас чем-нибудь новогодним, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
это, я вообще-то рад тому, что перестройка произошла в свое время. Но когда делаешь один шаг, надо делать и второй, на месте не надо стоять. Вот, мне думается, Горбачев, он действительно, как вы упомянули, хаотично поступал. Вот, я так думаю, надо было бы запрет на профессию ввести, но это компартию отстранить вообще, вплоть до того, что в детских садах, чтобы...
Слушайте, тогда, давно с Гайдара не было, он был членом коммунистической партии.
Нет, у нас нашлись бы другие, неужто России бедные на умы?
Да вот, вот смотрите, прошло 20 лет, а как-то вот не нашлись другие.
А ну, это плохо. Между прочим, я тут, может быть, с Сергеем и соглашусь, ведь поле-то сузили. Выборов все меньше, возможностей у людей выдвинуться все меньше, а в телевизор, извините, попасть, что тоже важно, по специальному списку от товарища Суркова. В общем, дело кислое. Смотрите, вчера была передача там по поводу Сталина, с Зюгановым кто спорил? Ну, журналисты с НТВ. А почему не позвали политиков? Нет, что ли, политиков, которые могут поспорить с Геннадием Андреевичем Зюгановым?
Среди наших политиков нет таких, которые готовы на эту тему спорить. Они все поддерживают Геннадия Андреевича.
В душе.
В душе. Просто они не хотят об этом говорить. Да, они хотят кривить душой на телевизоре.
Да, мы Сергею не дали задать вопрос. Да, извините, Сергей, да. Потерялся Сергей. Ну ладно, Олег из Москвы. Давайте еще раз.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, тут по ходу разговора столько интересного было сказано, что я просто даже перед тем, как задать вопрос, придется два комментария сделать. Ну, во-первых, по опыту моей матери я могу сказать, что действительно Господь Бог не даст вступить в партию святому человеку, поэтому я вот здесь согласен с Сергеем. А второй вопрос, то есть второй комментарий связан с заявлением, что вот при Косыгине бы реформы хорошо бы удались. Тут комментарий такой. Выходит, косыгинские реформы сорвали демократы. Если бы чехи были как китайцы, то у нас бы все было бы очень хорошо. Не боясь демократии, провели бы реформы. А теперь вопрос. Вот некоторое время назад у Карамурзы обсуждался вопрос о том, имеет ли перспектив вот наш автопром.
О, это мы с Сергеем Владимировичем тоже отдельно обсуждали. И что?
Все там говорили, что вот придет инвестор, очевидно, Рено, инвестор нас спасет. А вот завод этот ведь, он сейчас теперь не... Он вроде акционерное общество, а с другой стороны, он входит в какой-то вот холдинг этого Чемизова. Вот скажите, как иностранный инвестор, его не отпугивает вот такая вот непонятность? С кем, собственно говоря, должен будет директор Рено Ниссан иметь дело?
Понятно. С Владимиром Владимировичем Путиным.
Отвечаю. Иностранных инвесторов не отпугивает участие госкорпорации в акционерных компаниях, в которые иностранные инвесторы входят. Более того, если вы посмотрите на хронику визитов Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича в последнее время во Францию и в Италию, то вы увидите, что в ходе каждого визита крупнейшие французские и итальянские компании подписывали соглашения с госкорпорациями о создании тех или иных производств. Они понимают, где нужно искать административный ресурс, без которого в России никакой бизнес невозможен. Это и есть характеристика нашего инвестиционного климата. Да? Что касается конкретно АвтоВАЗа, я готов вас разочаровать и сказать, что менеджмент Рено слишком хорошо понимает реальную российскую ситуацию и не горит желанием. Да, вот, вот просто броситься в омут. Они уже один раз бросились в начале 2008 года, купили пакет в АвтоВАЗе. Вот, второй раз в этот омут они бросаться не очень хотят. И это будут тяжелые переговоры, которые, если и завершатся успехом, то это будет вот успех по той конструкции, которую не понимает российская власть, когда обе стороны должны выиграть. Такая win-win, да, конструкция. Никогда один выиграет. Не игра с нулевой суммой, когда один выигрывает, а другой проигрывает. Вот это должно быть соглашение, которое выгодно обеим сторонам, и Рено, и российскому предприятию. Насколько я понимаю, формат или там конструкция такого соглашения теоретически существует. Она непростая, она пока не там прорабатывается, очень много деталей, очень много вопросов. Но, тем не менее, есть, похоже, вот то пространство, которое может устроить всех.
Знаете что, все-таки я уж позволю себе усомниться. Интересно, что в Россию пытаются таким образом прийти ну, скажем так, не самые передовые западные компании?
Да нет, передовые. Люсент, да, это один из передовиков в области как, оборудования для телекоммуникаций. Да нет, нормально. Нормальные, хорошие компании. Те, которые хотят прийти в Россию, но понимают... Ведь, по большому счету, это нормально, когда вы идете в незнакомую страну и ищете там себе партнера. Да? Они понимают, что российский рынок телекоммуникаций, ну, в данном конкретном случае, просто я помню, да, что Люцент точно сюда идет, что нужно искать местного партнера. Они провели исследование, кто лучший местный партнер. Лучший местный партнер – госкомпания, компания с государственным участием. А кто в России занимается этими вопросами? Госкорпорация «Ростехнология». А кто является друзьями российского премьер-министра? Сергей Викторович Чемезов. Ну, вот, видите, как совпало, да, и госкорпорация есть, и он же является президентом этой госкорпорации.
Что есть разница между Китаем здесь и Россией?
Есть.
Что обязательно в России нужно найти государственную какую-то вот такую крышу.
Нет, стоп. Нужно найти партнера. И в Китае тоже нужно найти партнера. Только в Китае партнер...
Он не обязательно должен быть связан с ЦК Коммунистической партии.
Скорее всего, он точно не связан. Нет, он точно совершенно не связан с ЦК, да, тем более с Политбюро, тем более с первыми лицами. Он точно совершенно не связан, да. Вот. И, как правило, партнерами являются, ну, очень редко, когда являются госкомпании. Да, все-таки в основном это частные компании.
Ну, так значит, российская нынешняя экономика, она в некотором смысле недалеко ушла от Совета. Советской экономики, которая там, ну, не знаю, по соглашению Брежнева и итальянцев покупался, и того же Косыгина покупался тот же АвтоВАЗ.
Но я бы сказал так, что российская экономика дрейфует все более отчетливо в сторону советской.
Госкапитализм.
Ну, что-то типа этого, да. А посмотрите, с какой маниакальной упертостью наши все министерства, премьер, президент говорят о том, что нужно установить контроль за ценами. Да, и уже прокуратура...
Закон о торговле. Должны были регулирующие механизмы включить.
Не нужен нам пока закон. Слушайте,
закон уже проголосовали, закон о торговле.
Но, слушайте, суровость законов российских искупляется не обязательно их исполнения. А вот когда премьер и президент говорят, что у нас прокуратура будет заниматься контролем за ценами, то все берут под козырек, и цены в аптеках взлетают еще быстрее, чем они взлетали до этого. Потому что все понимают, что прокурорским тоже нужно давать взятки, да, а все эти взятки так или иначе перекладываются в цены. И прокурорский рапортует, а все в порядке. Цены растут, но все в порядке, нарушений не обнаружено.
Я вообще подозреваю, что России приходится все время проживать вот это непрожитое время. Ведь НЭП, собственно, когда политической свободы не было, а экономическая в какой-то степени была, командные высоты были у государства, и коррупция, кстати, тоже была довольно приличная. Вот это было непрожитое время. Сейчас, похоже, Россия снова его будет проживать на новом уровне. В каком-то смысле.
Ну, возможно. Возможно, и такая аналогия.
Да. «Дома, дураки, дороги, земля». К сожалению, Григорий Явлинский пропустил одно из этих четырех слов, пишет нам Сергей. Ну, это он на съезде выступал, чем надо заниматься. «Как осуществлять модернизацию при низкой квалификации сотрудников во всех областях, включая медицину?» Ну, и дальше уже про состояние медицины Наталья Львовна пишет. А действительно, как осуществлять модернизацию при том уровне, специалистов, который выдает российское всеобщее высшее образование, например.
Отвечу. Да. Кто хочет сделать, тот ищет способа. Кто не хочет сделать, тот ищет оправдания.
Кстати говоря, у Гайдара были интересные идеи насчет, скажем, реформы медицины, я помню. Он очень интересно об этом говорил, действительно. Кое-какие простые вещи там были, очень понятные. Например, вы же сейчас с этим полисом медицинского страхования фактически как крепостной прикреплены к районной поликлинике. Да? А так он хотел хотя бы простую вещь, чтобы с этим полисом можно было пойти куда угодно, чтобы они как бы обращались на рынке.
Да, чтобы они хотя бы по территории страны действовали.
То есть вы могли бы прикрепиться в одно место, и там люди бы получали больше денег, а где плохо лечат, там бы меньше поступало.
А дальше есть ваучер на образование, да, чтобы
не получать... надо этого страшного слова.
Ну, хорошо, вы получаете некие государственные деньги, которые вы платите за свое образование, за образование ваших детей в той школе, в которой вам нравится, да, или в тот вуз, в который вы идете. Да нет, опять, Михаил, понимаете, вот не нужно думать, что есть сейчас рецепты, или, да, кто-то умный, кто ответит на все вопросы, как и что нужно сделать.
Да пробовать надо.
Делать надо, да.
Ну, беда-то в том, что не делают. Давайте коротко еще. Владимир из Белгородской области уважим. Коротко. Владимир, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к вашему гостю. Пусть он объяснит, пожалуйста, вот эти новые технологии, новые заводы автомобильные, там другие заводы, это на 5 лет или на 10 лет, и они опять устареют, опять придется покупать, или иностранцы будут поддерживать 100 лет эту
понятно.
Технологию.
Вы знаете, я думаю, что они будут обновлять модельный ряд, что, собственно говоря, они и делают.
Вот у себя?
Нет, нет, почему?
Везде.
Нет, они у нас тоже будут обновлять, просто у нас обновления будут идти попозже, и набор моделей будет, ну, наверное, все-таки чуть-чуть отличаться. Но, тем не менее, смотрите, уже и Ford, и Renault, то есть те первые компании, которые пришли на наш рынок со сборочными предприятиями, они обновляют свои модели. И плюс они обязались довести уровень локализации до каких-то высоких уровней, отметок, да, это то, сколько, какая часть комплектующих будет производиться в России. И если правительство проявит жесткость, то я думаю, что здесь тоже могут быть подвижки.
Давайте еще Александр из Нижегородской области.
Здравствуйте. Михаил, скажите, пожалуйста, а кто сейчас является главным редактором Московского бюро?
Это... Загляните на сайт, пожалуйста, там написано.
Вот именно, у нас сейчас...
Это не имеет отношения к нашему разговору, а я последнюю, пожалуй, цитатку тут еще приведу. Все-таки программа-то у нас «Время политики» и ставим. Аналитики предполагают, что Путин попросит Медведева взять на себя вину за кризис, уйти в отставку, а сам вернется в Кремль уже в будущем году путем досрочных выборов. Как вам такой прогноз, Сергей Владимирович?
А зачем? А почему?
Ну как зачем? Кризис кончается, все говорят, даже Кудрин
сказал. Да уже нет, он уже закончился.
Закончился,
уже кризис,
точно
кризис
все?
Кризис уже закончился, так. Уже начался подъем.
Так.
У нас же все хорошо, кризис закончился, забудьте. Какая вина, за какой кризис? Ну вы о чем?
То есть все нормально?
Да ну нет, я не говорю, что все нормально. Будут проблемы, но то, что не будет Дмитрий Анатольевич отвечать за кризис, ну это точно совершенно.
Ну а договор? Может быть договор есть?
О чем?
О временном президентстве.
Не, ну хорошо, оно заканчивается в 2012 году. У нас выборы президента в 2012 году, и я не вижу, зачем, вот с какой целью нужно проверить. Вот я думаю, что Владимир Владимирович был бы заинтересован в досрочных выборах, если бы вдруг Дмитрий Анатольевич начал набирать политический вес.
А он не набирает
вот, политический вес? Он сформировал бы свою команду.
А да, люди продвигаются которые... из юридического факультета.
Так, там, ну, назовите мне, какие посты они занимают.
А, председатель арбитражного суда, например, Иванов.
Раз.
Ну, и там всякие чиновники
поменьше. Ну, да, и все. Ну, и все. Огромная такая команда.
Ну, они подбираются к власти.
Захватившие, ну, слушайте, с такими темпами они еще лет 20 будут подбираться к власти, и в конце концов захватят Конституционный суд. Благо, он в Санкт-Петербурге находится.
Да, и будет назначаться по новой процедуре, между прочим.
Да,
то есть, все-таки это место для Дмитрия Анатольевича Медведева?
Не знаю. Очень похоже, очень вероятно. Но, вы знаете, я хочу просто обратить внимание, что ни одно из кадровых решений Владимира Владимировича Путина до его оглашения не было очевидным, да, и практически никогда не угадывалось. После все находили тысячу объяснений, что это было правильно с его точки зрения, но тем не менее перед никто никогда не мог угадать. Поэтому давайте поживем. Должна же быть интрига.
Ну да, подождем кадровых назначений Дмитрия Медведева, если таковые будут. В гостях в программе «Время политики» сегодня был Сергей Алексашенко, директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики, член научного совета Московского фонда Карнеги. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Михаил Касторов. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В штатах Вирджиния и Огайо 4 человека погибли в результате автомобильных
аварий. Более 2000 человек было эвакуировано из застрявших в туннеле.
Все министры нового правительства в полной мере будут подотчетны.
Дома, дороги, земля. По нашей программе.
В воскресенье в здании Кутаиской мэрии состоялась акция протеста.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.